Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжая знакомить вас с новостями нашей музейной жизни, с новыми музейными проектами, ну и в том числе с изысканиями. Музей ведь не только хранит, но и исследует. Исследует прежде всего то, что у него находится на хранении, то, с чем рядом он сосуществует. Поэтому сегодня мы пригласили к нам на передачу в студию уже известного нашим постоянным радиослушателям старшего научного сотрудника нашего музея, кандидата исторических наук Илью Александровича Воронова. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Артем Валерьевич.
Илья Александрович сегодня выступит в двух ипостасях одновременно. И как сотрудник отдела «Музейная студия», где подготовлена очередная выставка, но о ней мы поговорим чуть позже, и как музейный исследователь. И дело у нас пойдет о предметах самых незыблемых, на первый взгляд, о недвижимости. Казалось бы, иркутская история, особенно последних 150 лет, изучена достаточно неплохо, в том числе по документам, но, тем не менее, случаются и открытия настоящие, когда факт, казалось бы, установленный надежно, вдруг не просто подвергается сомнению, а сменяется другим, хотя и не прямо противоположным, но существенно уточняющим историческую картину фактом. Речь пойдет, собственно, об одном из исторических зданий музея, где в том числе располагаются и наши фонды, и отдел «Музейная студия» на первом этаже. Дом этот, обычно мы называем адрес отдела в конце передачи, да, расположен по адресу, Илья Александрович.
Улица Карла Маркса, 13.
Вот, и долгое время по поводу этого дома была стандартная историческая справка, что его существование, вообще начало, связано с страховым обществом «Россия», и в этой связи он, получается, постройки с самого конца 19 века или даже 20-го.
Начало 20 века.
Да.
1905-1908 годов.
Вот. И вдруг Илья Александрович в прошлом году, в общем-то, даже не заходя в архивы, обнаружил, что это совершенно не так. И дом музейной студии, один из домов краеведческого музея, не просто гораздо древнее, он старше соседнего дома, который тоже принадлежит краеведческому музею, где располагается отдел природы по улице Карла Маркса, 11. И, ну, вот тут я уже уступлю слово самому Илье Александровичу, как исследователю. Вообще, что вас натолкнуло на мысль заняться пересмотром таких, казалось бы, бесспорных вещей, как дата постройки дома?
В 2019 году, когда в выставочном отделе «Музейная студия» проходила выставка, организованная вместе с нашими уважаемыми друзьями Сергеем Ивановичем Медведевым и Рудольфом Георгиевичем Берестеневым, «Иркутское 40-летие Петра Милевского», посвященная творчеству известного фотографа конца XIX, начала XX века Петра Милевского. Среди предоставленных фотографий была такая, которая запечатлела улицу Большую с точки между 2-й и 3-й солдатскими улицами.
Это название дореволюционное, до 1920 года.
Да, то есть улица Карла Маркса, говоря современными названиями, запечатленная с точки между улицами Лапина и Грязнова. Соответственно, 2-я и 3-я солдатские. Так вот, на этой фотографии, датированной 1890-ми годами, был изображен дом, который сейчас находится по адресу Карла Маркса, 9. Он значительно надстроен сейчас, это детская поликлиника.
А тогда?
Тогда это была усадьба золотопромышленника Зицермана. Там очень характерные наличники на окнах, украшения, по которым легко этот дом можно отличить. И сразу за домом Зицермана, через небольшой сквер, отгороженный от основной улицы каменной изгородью с металлическими прутьями, стоит, что бы вы думали, стоит наш дом, который сейчас находится по адресу Карла Маркса 13. То есть вот фотография датирована 1890-ми годами. Судя по всему, это близко к истине, потому что дома Макушина и Пасохина, всем нам известного как отдел природы, сейчас его нет.
Он построен будет гораздо позже.
Да, он будет построен в 1903 году. Это уже гораздо более известное строение. В конце концов, типография и книжный магазин – это один из центров общественной жизни дореволюционного Иркутска. Этот дом гораздо более известен. В его дате можно не сомневаться, что он был построен в 1903 году.
Какие дальнейшие шаги вы предприняли, когда увидели этот снимок?
Ну, в свое время я еще читал иркутскую летопись Юрия Петровича Колмакова с 1661 по 1940 год. И там упоминался некий доходный дом на улице Большая, напротив улицы Третьей Солдатской. И заявлено было, что дом этот принадлежал никому иному, а очень известному, известному любому краеведу, первой гильдии купцу, городскому голове и старосте Харлампиевской церкви Ивану Степановичу Хаминову.
Очень крупный купец-благотворитель, можно даже сказать, меценат второй половины XIX века.
Пожертвовал на городское хозяйство из своих капиталов около 1 миллиона рублей. На момент его скоропостижной смерти капиталы Ивана Степановича оценивались в 5 миллионов рублей, естественно, теми деньгами.
И у него ведь не было наследников?
Прямых наследников, да. Иван Степанович был женат на Евдокии Ивановне Пахалковой, тоже дочери из купеческого семейства. У них была приемная дочь Лидия Зибинская, но родных детей у него действительно не было. И завещание он не написал, поскольку смерть его была неожиданной и скоропостижной.
Поэтому из его капиталов тоже кое-что посмертно досталось городу.
Некоторая часть, но смотрите, наследие распределилось таким образом. 25% унаследовала Евдокия Пахалкова, его вдова, вместе с приемной дочерью Лидией Зибинской. Еще у Ивана Степановича Хаминова, хотя родных вот прямых детей не было, но было у него четверо племянников. Никто из них в Иркутске не жил. Один племянник жил в Томске, и еще трое жили в родном городе семейства Хаминовых, старинном русском городе Сольвычегодск, ныне Архангельская область. Маленький очень город, около 2000 жителей. Хаминовы в этом городе были очень известными. Собственно, Иван Степанович родился там, он приехал в Иркутск оттуда. И вот оставшееся наследство, оно было распределено уже между этими племянниками.
Понятно. Ну вот, если вернуться к дому, доходному дому Хаминова, это был просто многоквартирный дом, который сдавался в наем?
Судя по тем сообщениям, которые я находил в газетной хронике, именно так. В этот дом был построен просто для того, чтобы зарабатывать деньги. В нем находились квартиры, которые сдавались в наем.
Тогда ведь еще точная нумерация по улицам не была установлена, поэтому интересен его адрес.
В 1890-е годы был номер 21. Причем тогда ведь редко упоминали номера. Нужно было специально открыть городской справочник, чтобы узнать номер дома. А в газетной хронике, например, говорили «дом Хаминова» или «дом Пахалкова», «пассаж второго». Просто подразумевалось, что местные жители все эти фамилии хорошо знают. Соответственно, иркутяне знали, где чей дом расположен. То же касалось и дома Хаминова.
Ну, вот это вот устойчивое выражение «дом напротив
Третьей Солдатской».
Оно относится именно к нашей будущей музейной студии.
Да, получается так.
А страховое общество «Россия» уже после кончины Хаминова получило этот дом?
Да, согласно летописи Юрия Петровича Колмакова, В 1898 году страховое общество «Россия» выкупило этот дом у неназванных наследников Ивана Степановича Хаменова, уплатив по сделке сумму в 55 тысяч рублей. Как видите, довольно небольшая часть наследства.
Ну и именно в это время, когда общество «Россия» стало владеть домом, первый этаж был переделан из квартирного под офисное помещение с большими залами, с входной дверью.
Ну, строго говоря, даже под торговое помещение, потому что страховое общество «Россия» заняло под свою контору второй этаж дома, ну а первый этаж, соответственно, был отдан под торговую лавку. На фотографиях, относящихся к концу 19-го, начало 20 века, на первом этаже дома располагалась торговая лавка, которая продавала обувь и галоши.
Там была соответствующая вывеска.
Да, и была соответствующая вывеска. Соответственно, над вторым этажом довольно яркая и хорошо различимая вывеска «Страховое общество «Россия».
Ну, о дальнейших передачах этого дома мы, во-первых, однажды уже говорили в нашей радиопередаче, а потом, я напомню, в прошлом году музейной студии сделали, ну, фактически капитальный ремонт, большую перепланировку, и для того, чтобы в том числе легко узнать историю здания, можно просто зайти в студию и даже не покупая билет, посмотреть на стену над раздевалкой вверх налево, и там все эти даты написаны. Ну, а для того, чтобы получить более широкие пояснения, билет все-таки придется купить, но я не думаю, что вы много потеряете, потому что будет очень интересная экспозиция, как постоянная музей мебели, так и сменная. Вот о новой выставке, которая вот буквально напротив этого ряда дат на стене сейчас работает, посвященная как раз Ивану Степановичу Хаменову, мы поговорим после анонса других музейных событий.
Второго апреля в 14 часов в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского открывается выставка «Во глубине сибирских руд». На ней будут представлены образцы минералов из фондов музея и частной коллекции геолога-буровика Олега Анатольевича Евдокимова. Посетители увидят агат, нефрит, чароит, флюорит, полевой шпат, яшму, родонит и другие минералы, собранные на территории России от Урала до Дальнего Востока, в том числе в Забайкалье и Бурятии, а также в Монголии. Отдел украсят мозаичные композиции коллекционера, написанные минералами. Кроме того, на выставке будет представлено геологическое оборудование для изучения минералов из коллекции музея и частной коллекции Олега Евдокимова. Вход свободный. Вас ждут 2 апреля в 14 часов в отделе природы Краеведческого музея. Он расположен по адресу улица Карла Маркса, 11. Телефон для справок 34-28-32. 34-28-32.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня старший научный сотрудник отдела «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея Илья Александрович Воронов, кандидат исторических наук. И сегодня мы говорим о доме Ивана Степановича Хаменова и о том, как научные изыскания Ильи Александровича привели отчасти к идее выставки. Собственно, она уже начала свою работу в музейной студии и так и называется — «Именины Ивана Степановича». Илья Александрович, чему посвящена эта выставка?
Наш отдел решил в формате выставки рассказать о традиции празднования русских именин и, соответственно, увязать это с Иваном Степановичем Хаменовым, хозяином нашего дома и богатым купцом. Именины – это один из больших праздников, соответственно, которые празднуются в течение года. В богатой семье это тем более большое событие, ну, можно почитать разных авторов, от Лидии Ивановны Там, например, до Ивана Шмелева с его «Летом Господним», где он тоже очень красочно описывал празднование именин.
Илья Александрович, для начала, чтобы наши радиослушатели четко понимали, именины – это ведь не день рождения?
Нет, это не день рождения. Это больше приближено к памяти святого, в честь которого назвали человека. Потому что в дореволюционный период, когда православие было государственной религией, имена ведь человеку давали не просто так.
Ну, это было связано либо с праздником святого, в который происходило крещение, либо с какой-то семейной традицией. Иногда, кстати, довольно сложно было уговорить священника дать то имя, которое просили родители, потому что он считал, что святой выпадает другой, и поэтому положено крестить по календарю.
Крестить нужно по святцам, соответственно, специальные книги, можно сказать, календари, в которых указаны дни памяти того или иного святого. Соответственно, это не просто так делается, потому что священник-то хочет или церковь так предписывает. Это же делается для того, чтобы святой человека оберегал всю его жизнь, человека, который носит его имя, который назван в его честь.
В этой связи я еще одно словосочетание старинное вспомню. День ангела. Это же то же самое, что именины.
Да, можно сказать и так. Можно сказать и так. И, соответственно, именины... Именины, собственно, и начинали с того, что человек ходил в церковь на молебен, а хождение по гостям, печенье пирогов, торжественные обеды и ужины.
И даже это, балы.
Да, и балы. Вот это уже все потом, после того, как сходил в церковь, помолился.
Ну вот и как выставка раскрывает эту именинную традицию, если можно так выразиться.
Смотрите, важный компонент выставки – это иконы святых, в честь которых дают имена.
Из наших фондов Иркутского областного краеведческого музея.
Именно. Да-да. Также книги, соответственно, и месяцесловы, и святцы, по которым даются имена, они будут открыты и лежать перед вами, так что вот отдельные открытые страницы вы сможете посмотреть.
Давайте сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим краткий обзор выставки именины Ивана Степановича.
Четвертого апреля в 18:30 отдел истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает на заседание Иркутского киноклуба, где зрителям покажут документальный фильм Анастасии Зверьковой «Свобода в квадрате». Молодой ученый в области космической медицины отправляется на антарктическую станцию «Восток», самую холодную точку планеты, чтобы исследовать зрение человека в экстремальных условиях. Последний самолет улетает, и полярники оказываются в абсолютной изоляции. Дни тянутся, недели выглядят одинаково. И герой задает себе вопрос – готов ли человек к дальним космическим полетам духовно, а не физически? Вход на просмотр фильма свободный. Его продолжительность 66 минут. Отдел истории расположен по адресу улица Карла Маркса, 2. Телефон для справок 33-34-49. 33-34-49.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея Илья Александрович Воронов. Мы говорим о выставке в выставочном отделе «Музейная студия» именины Ивана Степановича. И настал черед очередных уникальных исторических документов. Может быть, не очень броских информационно, но их точно никогда не было ни в нашем музее, ни в Иркутске, которые специально к этой выставке вами были отысканы.
Мы смогли, благодаря, конечно, нашим уважаемым коллегам из Сольвычегодского музея-заповедника, получить документ из Государственного архива Архангельской области о рождении и крещении, собственно, нашего героя Ивана Степановича Хаменова 2 июня 1817 года.
То есть это выписки из приходских книг?
Да, из метрической книги страница, где, собственно, и содержится запись о рождении Ивана Степановича.
Там причем указаны не только родители, но и крестные восприемные.
Да, конечно, крестные, согласно традиции, тоже крестный отец всегда указывается. Крестили Ивана Степановича Спаса обыденной церкви города Сольвычегодска. Примерная ровесница Спасской церкви, чуть-чуть постарше ее. В 1697 году было закончено ее каменное здание, а деревянное существовало с гораздо более старых времен, с 1571 года.
Ну, вот, к сожалению, вот эти связи между северными городами, Сольвычегодском, Кяхтой, они только сейчас восстанавливаются. В рамках освоения Сибири русский север как-то отошел на второй план, а, в общем-то, это была первая площадка, где русское купечество пробовало себя в масштабных операциях, и с него освоение Сибири началось. Но помимо документов и церковной литературы, на выставке есть ведь и бытовой раздел.
Конечно, есть бытовой раздел, потому что, как я уже говорил, обязательная часть именин — это и званые обеды с прекрасными угощениями. Повторюсь, читайте Ивана Шмелева «Лето Господне» с описанием именин и праздничного стола. В Иркутске не было иначе. Тоже пекли большое количество пирогов, печенья, кексы в формочках. Все это было совершенно замечательно, красиво стояло на столе, и все надевали лучшую одежду. Костюмы, которые одевали на именины, у нас тоже есть. Ну а как иначе, если на праздник ты идешь в гости?
Тут важный момент, особенно к богатым или высокопоставленным лицам. Поздравлять с именинами приходили многие ведь люди, которых и не сажали за стол. Не только в связи с неравенством социального положения, просто все бы не сели, но они обязательно заходили и в приемной в этот день оставляли какие-то подарки, а в лучшем случае поздравительные открытки.
Да, и их тоже одаривали. Пироги на именины нужно было дарить.
Всем пришедшим.
Да, всем пришедшим подарить по пирогу.
Кроме этого, есть еще и детский раздел на этой выставке. Она очень небольшая, но достаточно емкая.
Да, вот это касается изысканий известного нашего этнографа, занимавшегося прежде всего детской этнографией, Георгия Семеновича Виноградова, уроженца Тулуна.
Члена Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества.
Да, и работавшего позднее в Литературном институте в Ленинграде. Он собирал в том числе такую часть детского быта, как именные дразнилки, песенки, собственно, как дети общаются между собой, в том числе и посредством разных дразнилок.
Которые связаны с именами.
Да, связаны с именами, и имена в них, соответственно, являются главным компонентом. Так или иначе, дразнилки, конечно, вещь зачастую обидная, они не всегда даже цензурными бывают. Но таким образом дети в общении вырабатывают некую прочность, выносливость своего характера. Соответственно, как человек умеет ответить на это.
Тут важно, кстати, что вот до революции имя все-таки значило больше, чем фамилия. Тем более, что у многих сословий фамилии были плавающими и до конца установились только вот в начале 20 века. Поэтому клички от фамилий производили гораздо реже, насколько я понимаю.
Ну да, но это ведь вполне объяснимо с учетом того, каким образом давалось имя. Мы с вами уже обсудили этот вопрос, собственно, тут я повторяю. Не стану. Имя — это не просто имя человека. Имя — это имя святого.
Кстати, вот в этой связи получается, что когда дразнились, оскорбляли это святого тоже?
В какой-то степени получается и так. Ну что ж, что тут можно сказать?
Кстати,
грешен человек?
Я вспоминаю, между прочим, ладно, какие-то клички, даже так называемые полуимена. Ванька, Танька, Ленка, да, это вот, например, моя прабабушка в глубоком детстве просто запрещала говорить, что это такое, почему ты говоришь там не Татьяна, не Таня, а Танька, это что-то за полуимя.
Не говоря уж о том, что кто-нибудь с собора дразнится, Егор Багор, старинный вор.
Ну да уж.
Или Илья Пророк, штаны прожег. Именно что вот здесь вот в такой дразнилке упоминается Илья Пророк.
Хочется добавить, конечно, что выставка, помимо того, что она откроется, и ее можно будет осмотреть. На ней будут еще дополнительные мероприятия организованы, как раз связанные с сибирской спецификой проведения именин в семье. Ну вот здесь уже, Илья Александрович, вам почетное право назвать все-таки еще раз адрес и телефон музейной студии.
Улица Карла Маркса, 13, телефон 200-368.
И это, напоминаю, единственный отдел нашего Иркутского областного краеведческого музея, который работает без выходных.
Да, понедельник мы тоже работаем, тоже можете к нам прийти.
Ну что ж, заканчивая нашу передачу о истории здания отдела Иркутского областного краеведческого музея «Музейная студия», о выставке, которая сейчас в музейной студии открылась, именины Ивана Степановича. Кстати, а когда, собственно, именины были у Ивана Степановича? Он ведь в честь Иоанна Предтечи?
Да, вероятнее всего, в честь Иоанна Предтечи был назван ближайший из 7 дней памяти Иоанна Предтечи к рождению Ивана Степановича Хаменова. Это 24 июня, по старому стилю. Здесь мы даты все по старому стилю считаем.
Ну вот, к сожалению, выставку не получилось приурочить прямо к именинам летом, да, ну, потому что отчасти она для детей, для школьников, которых летом особенно наших иркутских детей в музей не особенно затащишь.
Это вот. Да.
Приходите сейчас, пока весна. Мы заканчиваем очередной выпуск нашей передачи «Краеведческие записки». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был старший научный сотрудник отдела «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов. Большое вам спасибо.
И вам большое спасибо, и вам спасибо, уважаемые радиослушатели, за внимание.
Ну, а я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, заканчивая выпуск, напоминаю вам, что все вопросы текущей музейной работы в рабочее время можно всегда выяснить по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте iukm.ru. Заходите к нам в социальные сети, смотрите, в том числе и фоторепортажи из отдела «Музейная студия» с выставки именины Ивана Степановича. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.